Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Владислав Юртов, Глаз народа, Радио Теос. Как и всегда, по вторникам в 16.00. Ваша любимая, я надеюсь, компания, по крайней мере, ну, может быть, не любимая, но постоянная и верная для вас компания. Александр Анисимов перед эфиром буквально делал анонс и говорил, что вы будете мне петь дифирамбы. Мне дифирамбы петь не надо ни в коем случае, а вот нашей замечательной и очаровательной гости Анны Гвоздиковой можете все 50 минут нашего эфира петь дифирамбы, задавать ей вопросы, засыпать ее комплиментами и вообще делать ей... Поднимать ей настроение. Друзья, Анна Гвоздикова, кто уже подключился к нашему видеоэфиру, вы можете ее наблюдать прямо в камеру. Анна Гвоздикова, помаши или помахай. Как правильно по-русски? Помаши или помахай?
Помаши.
Помаши? Да. Помаши туда ручкой. Поздоровайся с нашими радиослушателями и видеосмотрителями. Друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm. Прямо уже не нужно ничего нажимать. Там внизу кнопочка будет для прослушивания эфира. Не нужно никуда переходить, как на старом нашем сайте. Вайбер и WhatsApp плюс 7-977-850-0996. Ну и мобильное приложение, новое мобильное приложение, друзья, Радио Теос, позволяет вам слушать наши передачи, читать ваши сообщения. Ну и вы можете прямо из него посылать нам сообщения, собственно говоря, да, и звоните уже прямо изнутри приложения, не набирая никаких дополнительных номеров. Это совершенно бесплатно, только ваш интернет-трафик потребляется, и все. У нас весеннее настроение, Анна Гвоздикова?
Ну да, я думаю, что да, несмотря на то, что солнца сегодня нет, к сожалению, в Петербурге.
Да. Несмотря на то, что я забыл выключить нашу охладительную систему в студии, да, явственно ощутимо поддувает, нет тебе холода?
Нет, мне хорошо.
Да, мне вот холодно.
Все в порядке.
Кажется, что я выключу, пожалуй. Кажется, что в январе зима, на самом деле, а вовсе даже не весна. Ну да, и на улице действительно солнца нету, солнца не видно. Можно было другую песенку поставить. Помнишь, такая песенка тоже «Солнца не видно»?
Нет, к сожалению, не помню.
Но у нас девиз сегодняшнего эфира «Зачем топтать мою любовь» — это тоже строка из песни, как вам тоже Александр Анисимов пропел буквально ее в микрофоны. И он, да, и он даже подтанцовывает под нее вот за спиной Анны Гвоздиковой, наш гуру, который две недели его не было на рабочем месте, и мы очень-очень безумно по нему скучали. Поэтому, друзья, все те, кто скучал по Александру Анисимову, буквально совсем скоро начнутся его передачи «Саундчек», которую он вновь будет записывать для вас, друзья, музыкальные передачи. Слушайте их и читайте его блог на нашем сайте teos.fm. Тема совсем у нас не весенняя, с одной стороны, да, она?
Да, но она, я думаю, что очень актуальна.
Очень актуально. И почему я подумал, что она актуальна? Потому что действительно весной многие люди хотят какой-то любви, да, и часто оборачивается, что их желание любить кого-то заканчивается для некоторых, наоборот, разлукой, да, потому что кровь играет, гормоны, весна, солнце создает совершенно не очень хорошее бывает настроение в умах людей. Они считают, что нужно менять что-то в своей жизни.
Да, именно так.
Менять, и часто они меняют не одежду, не обувь, не знаю, не машины, не телефоны, а меняют своих любимых людей, бросая их, уходя от них, забывая о том, что многие годы, возможно, многие годы, да, эти люди фактически им отдали, служили им, да, помогали им, любили их, заботились о них, ну и так далее. Поэтому, с одной стороны, тема будет не очень веселая, с другой стороны, все-таки я надеюсь, что мы закончим с тобой, Анна, позитивной нотой.
Обязательно.
Отлично. Ну и прежде чем все-таки начать с грустных, давай ты немножко расскажешь о себе.
Ну, я родилась в Ижевске. Угу. Это небольшой городок в Удмуртской республике, если знаете.
Все те, кто знают господина Калашникова,
да.
Михаила.
Да, москвичи 412-е, мотоциклы ИШ. Это тоже производство всего нашего города.
Так, хорошо.
Переехала я в Санкт-Петербург 8 лет назад. Угу. Здесь работала 8 лет в социальном приюте «Детский ковчег», что в Рыбацком находится. Вот, и сейчас буквально уже полгода я ушла оттуда, и сейчас пытаюсь уже, ну, открыть самостоятельное дело.
Угу, бизнес-вумен.
Бизнес-Анна. Так сказать. Да.
Так, друзья, я открою вам большую тайну. Анна, она не только бизнес, хотя, может быть, не будем о личном говорить или будем?
Ну да, не будем.
Нет, да?
Пока еще рано.
Хорошо, но у нас же христианская, да, радиостанция, да, и, наверное, ты и в церковь ходишь какую-то?
Да, я хожу в церковь «Ковчег».
Угу.
Да, там я занимаюсь церковь Ковчег, если кто еще не знает, это церковь для глухих слабослышащих, это наше основное служение. У нас людей с нарушениями слуха примерно 50%. Вот, и я отвечаю за служение прославления на языке жестов.
Ух ты, то есть да. Ты самое главное переводчица с нашего языка?
Нет, я не главная переводчица, да. У нас есть главные переводчики, но я отвечаю именно за перевод песен, именно за часть прославления.
Что касается, знаешь, знакомства и незнакомства церкви Ковчег, я думаю, что у нас на студии Радио Теос скоро будет пора отдельную вешалку ставить, где написать сверху «Ковчег». Отдельные тапочки тоже написать «Ковчег», и отдельные кружки тоже с надписью «Ковчег», а не «Радио Теос», потому что с вашей церковью почему-то очень много гостей к нам приходит с большим удовольствием. Ну и слава богу.
Да, мы очень общительные, любим общаться, приглашайте.
А у тебя есть музыкальное образование, да?
Нет, нет, у меня нет музыкального образования, к сожалению.
И ты при этом отвечаешь за перевод песен.
Да, да.
Как тебе удается совмещать несовместимое?
Сложно, но с Божьей помощью, да, как-то Господь ведет.
Давно ли ты в церкви вообще?
В церкви я с 96-го года.
И еще уверовала в Ижевске, да?
Да, покаялась я в Ижевске, там ходила в церковь, ну и потом переехала в Санкт-Петербург, естественно. И там же я как раз-таки начала служить глухим. Соответственно, когда я переехала в Санкт-Петербург, ну, логично, что я здесь тоже пошла в церковь Ковчег, главным направлением, которое является именно служение глухим.
А ты уже знала, да, про эту церковь, когда переезжала, или нет?
Да, мои глухие из Ижевска, они мне порекомендовали именно эту церковь.
То есть мы должны благодарить, вернее, да, глухих из Ижевска за то, что ты оказалась в церкви Ковчег в Санкт-Петербурге. Слушай, скажи, пока мы не начали нашу грустную тему, глухие, они слушают радио?
Ну, радио нет. Радио нет, но фильмы они смотрят.
Не, ну фильмы, потому что вы им переводите, да, вот с этим вот языком жестов?
Нет, не обязательно. Они ходят в кинотеатры, очень любят это делать.
А как же они смотрят, если они не слышат?
Без звука, там же все понятно. Там же есть действие, есть движение, и там все понятно.
Да, потрясающе. Чем чаще к нам приходят гости с церкви Ковчег, чем больше я узнаю об этом удивительном мире глухих, который действительно потрясающий, интересный, необычный. И мне кажется, что мы вот, ну, обычные люди, или как, почему обычные? Люди, которые слышат, скажу так, да, не обычные, а люди, которые слышат, немножко больше должны знать об этом мире, потому что, как оказывается, целых 30 тысяч в Санкт-Петербурге глухих людей, да, как говорил один из служителей вашей церкви нам тут. Это очень большая цифра, и она просто, ну, на самом деле, ну, потрясает. Целых 30 тысяч человек – это армия просто людей. Ну, ладно, тема у нас сегодня про любовь, и прежде чем начинать тему любви вообще, мы должны с тобой сначала разобраться, что же означает фраза «я тебя люблю», да, и что мы в нее вкладываем. Послушаем сначала мнение людей Санкт-Петербурга, ну, а потом ты прокомментируешь, а может быть, исправишь или даже свое какое-то понимание внесешь нам. Слушаем.
Глас народа. Глас народа.
Я тебя люблю. Что это значит?
Ну, это, может, какая-то близость, да, какая-то взаимная симпатия.
Ну, ты принимаешь человека в свою жизнь. Вот как-то так.
Смотря что любить, кого любить.
Это когда один человек проявляет чувства к другому.
Доверие.
Слова, которые люди говорят друг другу.
Слова.
Вы не верите?
Верю, но на действиях все должно быть.
Что я желаю тебе всего самого лучшего.
Ну, что человек очень привязан к тебе и чувствует, что ты ему необходим.
Уважение, взаимоуважение, ну, доверие.
Ну, значит, что хочешь какому-то человеку всего самого лучшего и доброго.
Трудно сказать, я не знаю.
Глас народа. Глас народа.
Я тебя люблю. Всего лишь слова или что-то за этим стоит?
Ну, мне кажется, что для некоторых людей, и, к сожалению, для большинства уже сейчас это просто обычная фраза, за которой на самом деле не так сильно много кроется.
Часто ли ты слышал в свой адрес такую фразу?
Ну, слышала, да. Конечно, слышала.
Но ты когда сама произносишь эту фразу, ты что лично вкладываешь в нее, когда говоришь человеку «я тебя люблю»?
Ну, в первую очередь, наверное, это мое полное открытое сердце, расположенное к этому человеку, что я максимально открыта для общения с этим человеком, что я бы хотела, наверное, получить от этого человека также взаимность. Что мое сердце, оно максимально открыто для этого, для общения с этим человеком. Ну. Я просто, когда я слушала сейчас высказывания людей, ответы на твой вопрос. Я почему-то, мне вспомнился стих апостола Павла, который я недавно читала, когда он говорит, по-моему, Коринфянам, да, если я не ошибаюсь, что он говорит о том, что «я открыт для вас, в моем сердце для вас не тесно», да, uh-huh. и несмотря на то, что я не любим вами, менее любим вами, я вас люблю. Да, и вот это полностью такая самоотдача, он открыт для того, чтобы принять, для того, чтобы общаться с ними, он открыт для этого.
Ну, ты сказала еще, ну, не продолжу эту фразу, потому что, видимо, подумала, что она не очень по-христиански звучит, да?
Принятие ожидаю.
Да, ты сказала, что я еще и ожидаю от того человека. Я не считаю, что в этом что-то антихристианское там есть, да? Нормальное человеческое, ну, наверное, да? Чувствует, когда ты ожидаешь от кого-то, ну, чего-то, взаимности какой-то, да, так всегда ли любовь должна что-то ожидать? Или, скажем, можно ли сказать, что более правильная любовь та, которая не ожидает? Или все-таки это нормально вполне ожидать, на твой взгляд? Ты, я надеюсь, открыта для нашего общения, да? Радио Теос,
да,
я тебя
конечно.
Люблю. Можешь сказать, да?
Да.
Будешь искренне,
честно. Я люблю Радио Теос. Я люблю всех радиослушателей.
Отлично.
Да, я очень рада, что я здесь сегодня. Еще раз вопрос повтори, пожалуйста.
Можно ли сказать, корректно ли это будет звучать, да, что есть там любовь правильная, настоящая, которая ничего не ожидает, да, а вот та, которая ожидает, она какая-то такая, ну, не очень правильная.
Ну, все зависит от того, что она ожидает. Вот я бы так сказала. Угу. Потому что если я открыта для общения с тобой, то это нормально, если я ожидаю, что ты, собственно, тоже будешь расположен для угу. общения со мной. Но если я ожидаю с какой-то корыстной целью, да, то это уже... то это уже неправильно, мне кажется.
Угу. Я могу ошибаться тоже. Борис Борисович Гребенщиков, кажется, такой известный певец, да, и поэт, сказал как-то фразу, или, может быть, я путаю, но неважно. Он сказал, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться, да?
Ну, отчасти, наверное, да.
Угу. Ты же согласна с тем, что очень часто и, наверное, чаще всего наши какие-то чувства к другому человеку, они что-то ожидают, то есть мы, вернее, что-то ожидаем, но мы, как правило, этого не получаем. Из-за непонимания или, ну, не знаю, из-за чего там, по разным причинам.
А в зависимости от того, что мы ожидаем.
Угу. А вот твоя любовь гипотетическая, там, не знаю, ко мне, да, как к брату во Христе к своему, она чем-то отличается от любви к, вот в твоем случае, да, к любви там, к родственникам, к друзьям, к твоим глухим, за которыми, с которым ты служишь, да? Вот это все разная любовь или все-таки это все одно и то же? Ведь ты и мне, в принципе, можешь сказать, я тебя люблю, да? Ты можешь сказать и человеку в своей церкви, я тебя люблю, и, там, не знаю, своим родственникам сказать, я тебя люблю, да? И еще кому сказать, я тебя люблю. И все это будет одно и то же слово.
Ну, в русском языке это да, но мы знаем о том, что есть разные виды любви.
Угу.
Да, есть агапа, есть филио. Ну, если, как ты говоришь, к тебе и к братьям и сестрам в церкви, тогда я думаю, что это, наверное, ну, все-таки одна любовь, да, но если это, предположим, мои друзья, уже более близкие друзья, с которыми мы часто общаемся, с которыми мы делимся какими-то более глубокими вещами, наверное, там уже все-таки любовь какая-то, она иная идет.
Угу. Почитаем немножко комментарии. Тамара Фалян пишет: «Мы топчем любовь, потому что не умеем любить и не понимаем, зачем любить того, кого не видно». Продолжает Тамара: «Я никого не люблю и не умею любить даже Бога. Я неблагодарна еще. У меня две девочки в сети, не знаю, что это означает, которые не слышат». Руслан Мингазов: «А любовь вообще есть? Это просто слова». Роман Волк: «Я тебя люблю, это набор слов». Виктор Рожнов: «Здравствуйте, меня зовут Виктор, у меня вопрос, а любовь вообще существует?» И Полина Васильева: «Люди перестают любить со временем». Полине Васильевой мы немножко позже ответим на вопрос, потому что у нас есть немножко похожие, угу. да, которые я задавал жителям Санкт-Петербурга, ну, а остальные ты можешь прокомментировать. Все-таки это слова или не слова? Существует любовь или не существует?
Любовь существует.
Существует? Это... Очень коротко и ясно ты ответила. Ну, хорошо. Для тебя... идеал, или это не так идеал, как бы ты хотела, чтобы проявлялась любовь по отношению к тебе чья-то? Вот, вот ты бы сказал, да, вот это на самом деле любовь. Вот твой образ какой у тебя в голове сидит?
Ну, наверное, ну, как я уже сказала, я просто бы... Это любовь, которую я бы хотела чувствовать сердцем. То есть бывает такое, что ты общаешься с человеком, и ты чувствуешь, что человек открыт к тебе, человек честен, человек не скрывает ничего, то, что у него есть в сердце. Он с тобой предельно просто, ясно и понятно говорит и выражает угу. свои эмоции.
Всякая любовь должна сопровождаться действиями. Вот говорят, знаешь, женщины особенно говорят тогда, что мужская любовь, она познается в каких-то делах.
Ну нет, я не согласна с этим.
Почему?
Не всегда. И мне вообще кажется, что правильнее говорить про любовь в отношении, когда любовь исходит от меня.
Угу.
Да? Потому что если я открыта, если я люблю, то окружающие люди, они... они не смогут ничего, не реагировать на эту любовь.
Uh-huh.
Они все равно будут к тебе, ну, это как бумеранг, да? Когда ты отдаешь то, и ты получаешь. Это все очень так взаимосвязано.
Uh-huh. Я, знаешь, недавно проповедовал на тему как раз-таки тоже в том числе и любви, и мне пришла в голову, когда готовился к проповеди, такая интересная картинка. Вот мы, когда берем какую-нибудь собачку или кошечку, знаешь, вот на улице подбираем, да, она вся mm-hmm. вшивая, вонючая, такая грязная, взъерошенная. И вот твоя любовь, когда начинает к ней проявляться, она это животное преображает, да, этот mm-hmm. оборванный, вонючий, вшивый котенок или балахастый превращается буквально через несколько дней, да, в потрясающего, милого, милое существо, которое в тебе еще больше любви к нему, да, это возбуждает к нему.
Да, и по отношению к людям-то, ну, не всегда это такой уж образ блохастый котеночек, но очень
часто... Это просто, ну, контраст, я имею в виду такой.
Но ты, я не знаю, я думаю, что ты тоже замечал, например, когда мы едем где-то в общественном транспорте, мы сталкиваемся с каким-то человеком, который ты видишь, что он там на одного человека, на второго человека как-то негативно отреагировал, да, и вроде бы он готов и против тебя что-то сделать или сказать недоброе, но когда ты ему улыбаешься и говоришь спокойно что-то, говоришь с улыбкой на лице, его отношение к тебе тоже сразу меняется.
Угу.
И вот это есть любовь. Это любовь, которая действительно готова... ну, я не скажу, что жертвовать, да, она, это не всегда жертва, да, но... Да, это та любовь, которая может растопить людские сердца.
Преображает.
Да, угу. да.
Саша Исаев пишет тебе. Хорошо говорят. Я думаю, или говорит. Олеся Вознесенская. Что делать, если человек сказал «люблю», а сам ушел, стоит ли умирать из-за него?
Нет. Ну, однозначно...
Говори. Я просто хотел не забыть вопрос свой тебе. Давай, говори.
Да.
Однозначно нет?
Я потеряла мысль.
Стоит ли умирать из-за человека, который сказал тебе «я тебя люблю», и потом исчез, свалил?
Скорее всего, когда он говорил, вот как раз мы говорим, да, говорили в самом начале, что-то значит или не значит слова «я тебя люблю». Скорее всего, в этом случае они либо ничего не значили, либо они значили... Ух, ну это такая тема на самом деле сложная.
Ничего страшного, у нас еще впереди какое-то время есть. 32 минуты целых.
Просто здесь, мне кажется, вопрос в чем? Вопрос в том, когда человек говорит «я тебя люблю», что он под этим подразумевает? Да, мы знаем, не помню, кто это сказал, но очень много ВКонтакте часто я встречаю эту картинку, высказывание, да, про любовь к рыбе.
Угу.
Да, не помню, кто это, из священников, мне кажется, из православных кто-то сказал о том, что... ты говоришь, что ты любишь рыбу, да, но на самом деле ты любишь не рыбу, ты любишь себя тогда, когда ты ее ешь. Угу. Потому что если бы ты любил эту рыбу, то ты бы построил для нее, сделал бы для нее аквариум, ты бы ее туда поселил, ты бы ее кормил, холил или лелеял. И очень часто, когда мы общаемся с людьми, когда мы говорим эти фразы «я тебя люблю», да, на самом деле мы ищем своего в этом. То есть я пытаюсь в тебе найти источник любви.
Угу, источник, к себе.
К себе, да, конечно. Мне не хватает любви. Я увидела, что ты там красивая девушка, ты там можешь мне там каким-то образом подарить любовь, да, стать источником моей любви. Я сказал, ничего не получил взамен. Ну, действительно, какой мне смысл тогда с тобой продолжать общаться? Я пойду искать этот источник где-то на стороне.
Роман Волк пишет, любовь не нужна, это просто боль. Скажи, а ты в детстве и в юности была влюбчивой девчонкой?
Ну, в подростковом возрасте. Да? Вот именно вот тот самый подростковый.
Это когда... сколько лет подростковый возраст?
Ну, вот, наверное, лет с 10-11, может быть, лет до 15. Вот.
Но ты в мальчиков-то влюблялась?
Да, конечно.
Конечно, они тебя бросали?
Ну, я не скажу, что они прям меня... бросали, потому что я особенно, и я уже тогда, в тот момент, я уже была христианкой, поэтому я знала, на самом деле, какие отношения должны быть правильные. Поэтому я видела, я понимала, что да, есть чувства, но я уже тогда и могла отличить чувства и действительно, любовь — это просто чувство или это просто... Или она имеет под собой какое-то основание, скажем так.
Слушай, ну знать, какие чувства должны быть правильные, вернее, какие отношения должны быть правильными, да, и любовь, которая у тебя к мальчику там в соседней партии возникла, это немножко разные вещи.
Это влюбленность просто, да.
Ну да, и ты разочаровывалась?
Да не, оно проходило.
Да, друзья, Анна Гвоздикова у нас сильная женщина, которая и коня на какую останавливает, и в горящую избу войдет, и не страдает от любви. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Самое сложное в семейных отношениях, да? Что вот на взгляд наших жителей и на взгляд Анны Гвоздиковой.
Глаз народа.
Что самое сложное в семейных отношениях?
Непонимание друг друга. Надо понимать и слышать друг друга. Слышать.
Поддерживать равновесие.
Взаимопонимание. Это очень сложно.
Компромисс?
Да нету ничего сложного. Если честно и справедливо, если по добру, по любви, все решится.
Что самое сложное в семейных отношениях?
Сохранить их. Ну, возможно, терпение, нехватка терпения.
Ну, самое сложное – это побороть свое «я».
Доверие.
Прощать.
Взаимопонимание.
Терпение. Самое сложное, наверное, компромисс искать всегда. Уступать друг другу. Кто-то всегда должен уступать первый. И, как правило, это женщина. Потому что если мужчина настоящий, он сказал, отрезал. Поэтому надо перетерпеть, пережить. Ну, не знаю.
Глаз народа.
Кстати, вот Кирилл Ковальшенко нам написал: «Не всегда любовь приносит радость. Сейчас как раз такой случай». Видимо, у Кирилла сейчас какая-то несчастная любовь к кому-то.
Ну, я думаю, что на самом деле все зависит от состояния сердца. Почему она не приносит радость? Да, нужно разбираться с тем, что... Как Кирилл, да, зовут?
Да-да-да.
Что Кирилл искал в этих отношениях. Почему она сейчас вдруг... То есть она же раньше она приносила эту радость? Или не приносила? Я так думаю, что она приносила раньше радость. Если сейчас эта радость исчезла, вопрос почему?
Ну, я бы мог влюбиться, например, в девушку, которая уже замужем. Мог бы?
Ну, теоретически, да.
Да, и эти бы отношения мне приносили бы совершенно точно грусть, особенно учитывая, что я вроде как бы христианин, да, который не может никаких отношений проявлять, ну, чувств к замужней девушке, женщине, да. Но однозначно это боль, наверное, была бы в моем случае, нет? Ладно, самое сложное в семейных отношениях, на твой взгляд. И вот то, что ты услышала, да, совпадает это с твоим мнением или нет?
Вот мне очень понравилось мне очень понравилась женщина, которая первая отвечала на вопрос. Она сказала о том, что это, что самое сложное – это слышать друг друга, да. И мне кажется, что очень важно в семье иметь открытые, честные разговоры. То есть действительно уметь общаться. И общаться, вот как я сказала, от сердца к сердцу. Да?
Периодически посмотрел туда.
Я могу вообще туда говорить. И общаться от сердца к сердцу. Да, то есть не скрывая ничего абсолютно. Да, то есть я считаю, что муж должен знать абсолютно все о своей жене. О том, что она чувствует, о том, что она там переживает, что у нее есть на сердце. И жена точно так же. Они потому и семья, да, для того, чтобы заботиться друг о друге, для того, чтобы поддерживать где-то друг друга, чтобы быть помощью друг для друга.
А если отвлечься немножко от отношений между мужем и женой, между мальчиком и девочкой, да, и вот взять отношения между дочкой и родителями?
Ну, здесь точно так же. Вообще, мой принцип по жизни – это честные, открытые отношения. Всегда.
Но у тебя же не были такие отношения с твоими родителями? Или были?
К сожалению, не были, да. Но мои родители, ну так получилось, что мои родители, когда я родилась, они были неверующими.
Угу.
Да, и, ну, к сожалению, да, у нас, у меня хорошие, добрые отношения с родителями, они верующие у меня, да, но, да, вот этих открытых отношений, ну да, к сожалению, в моем детстве не было.
А что было самое сложное в твоих семейных отношениях с твоими родителями, вот самое сложное? Вот лично у тебя?
О, сложный вопрос.
Ну вот, смотри, полной искренности не было, да, это мы уже выяснили, полной искренности не было, полного взаимопонимания, соответственно, тоже.
Наверное, да, наверное, мне бы больше хотелось, чтобы ко мне проявляли любовь, да, чтобы больше где-то как-то со мной, чтобы мне посвящали время, да, чтобы интересовались тем, что происходит у меня внутри, а не тем, не только моими оценками. Да, не только от меня требовали, что я должна вести себя так в школе, там, в церкви должна себя правильно вести, и, ну, о каких-то бытовых вещах, да, там, забота, чтобы была.
Хорошо, Наталья Журавлева-Демина. Любовь по интернету, есть ли она, или это всегда обман? Дмитрий Михеев. В каждых отношениях любовь разная, но итог всегда один. Она заканчивается, и если вы не стали друзьями, братом и сестрой, то считай, что отношениям конец. Любовь Миронова. Почему человек может встречаться с одним человеком, но не отпускает другого? Ну, пожалуй, пока хватит.
Мне какой комментарий?
Любой выбирай, любой. Как тебе вот душа твоя ложится?
Там один из первых был.
Да, просто комментариев очень много, и я тебе читаю там порциями такими. Любовь по интернету.
А, любовь по интернету, да, я хотела сказать. Любовь, которая по интернету, которая ограничивается только интернетом, я считаю, что этого быть не может. Потому что, ну, виртуально хорошо любить человека на расстоянии, да, но, то есть, если вы познакомились в интернете, да, и потом вы встречаетесь, ну, такое возможно вполне.
Угу.
Моя подруга вышла так замуж, она познакомилась на сайте знакомств, на христианском сайте знакомств, вышла замуж и живут счастливо, все хорошо.
Я тебе больше скажу, Анна Гвоздикова, я познакомился со своей женой через интернет. Ладно, хорошо, смотри, у нас очень много браков, и при этом очень много разводов. Но вот в христианской среде мы недавно выяснили, разводов около 10%. В нехристианской среде, в светской, около 65% разводов вообще, да, то есть более половины семей расстаются друг с другом. И очень часто они разводятся, потому что кто-то, он или она, изменили, да, с кем-то имели сексуальные отношения не с семьей. Это вскрывается, и люди расстаются. Почему же люди изменяют, будучи в браке? Слушаем варианты Санкт-Петербурга и твой собственный.
Глаз народа.
Глаз народа. Почему люди изменяют в браке?
Не знаю, я не в браке. Что-то не хватает.
Потому что несчастливы.
Я думаю, они пытаются компенсировать какие-то недостатки.
Без понятия.
Потому что им может быть скучно.
Потому что идиоты.
Потому что брак неуспешный.
А я не замужем, так что не в курсе.
Понятия не имею.
Потому что их что-то не устраивает.
Ну, не могут в себе разобраться и пытаются, наверное, найти себя. И изначально не находят не того человека, с которым они должны были быть, поэтому они изменяют.
Глаз народа.
Глаз народа. Ну, вот ты слышал варианты ответов, да? Прокомментируй.
Ну, если говорить именно о библейской позиции, мне кажется, что в Библии очень четко написано про этот вопрос. Почему? Да, мы читаем о том, что из сердца исходят, да, и там целый список, там злые помыслы, и в том числе прелюбодеяние, любодеяние. То есть измена, которая вот внешне выражается так, да, когда он уходит из семьи или она уходит из семьи, на самом деле имеет под собой основание в сердце. То есть в первую очередь что-то произошло с сердцем человека. Опять что? То есть поселился грех какой-то, каким образом он поселяется? Да? Мы можем говорить о том, что это может быть либо собственный грех человека, да? То есть когда человека и Бога разделяет, между человеком и Богом встает грех как стена. Да? И это может быть либо грех собственного человека, либо это может быть боль, которую человеку когда-то принесли. Да, в детстве или уже в более старшем возрасте, да, может быть, вполне возможно, что это были какие-то, ну, насилие, да, вполне возможно. Да? То есть, когда у человека есть эта боль, человек ищет любви, и он пытается ее где-то найти, как-то найти, в ком-то найти. Он женится или они встречаются, да, даже если вот, ну, неверующие, да, они встречаются, называется гражданский брак, то есть они вместе живут. Когда, то есть получается, что они вместе начинают жить, он находит в ней источник любви, да, той любви, которая ему не достает. В тот момент, когда вдруг по какой-то причине он перестает получать от нее любовь, ту, которую он хочет, он уходит на сторону искать другой источник любви.
Но разве я изначально не строю отношения с женщиной? Я, ну, гипотетически, да, чтобы проще было не кого-то называть, да, себя. Конечно. Изначально не предполагаю, что она будет что-то мне давать. То есть я вижу красивую женщину. У меня к ней в любом случае, ну, естественно, возникает какое-то сексуальное чувство, безусловно, да. Там, я оцениваю ее, как говорят наши психологи и ученые всякие, в принципе, изначально как сексуальный объект, в первую очередь, да. То есть я когда смотрю издалека, я же оцениваю только таким образом, я же с ней еще не общаюсь. Потом мы с ней знакомимся, узнаем лучше друг друга, я начинаю любить ее характер, ну, предположим, да, и так далее и тому подобное. Но потом в какой-то момент я вдруг понимаю, что она меня, предположим, вот, ну, не удовлетворяет сексуально. Я пошел налево, направо, там, не знаю куда.
Нет, если есть эмоциональное единство, то вопрос, она не удовлетворяет меня сексуально, он здесь, ну, не встает. Если есть открытые отношения, если у мужа и у жены открыты сердца, если открытые отношения, то, ну, сексуальный вопрос, он здесь, ну, я бы сказала, он на втором плане. На первом плане это вопрос духовно-эмоционального единства.
То есть ты считаешь, что всегда вот телесная физическая измена – это отсутствие эмоциональных, именно эмоциональных взаимоотношений, близость эмоциональная.
Это всегда сердце.
Угу.
То есть это всегда, если у тебя есть что-то в сердце, что мешает твоим отношениям, прежде всего, с Богом, да, то, соответственно, это будет проявляться и в твоей обычной жизни. Потому что для нас источник любви – это Бог. Помнишь историю самарянка с Иисусом?
Угу.
Да? У нее один муж, второй муж, третий муж. Сколько у нее там? Четверо их было, по-моему.
Пятеро.
Да? Или пять, да. Она приходит к Иисусу, и она говорит, что я не получаю этой любви. Да? Иисус говорит, приди ко мне, у меня есть живая вода для тебя. Будешь пить, никогда не будешь жаждать этой любви. И для нас это тоже образ, что мы должны в первую очередь получать любовь от Бога. Для нас источник любви – это не другой человек. Если я ищу в другом человеке любовь, в которой я нуждаюсь, ну да, когда-то временный человек, он даст тебе временную любовь. Но вечную любовь, нескончаемую любовь может дать только вечный Бог.
Спасибо, это была Анна Гвоздикова. Мы вернемся в студию через полминуты.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
В нашей студии стало так жарко, что Анна Гвоздикова попросила меня включить снова кондиционер, чтобы повеяло холодом, холодом. Видимо, у нас здесь на Теосе так много любви, да, что она просто разогревает всех на свете. Но вот и один из вопросов, который нам задавали друзья, сейчас я его найду, что-то мне его не найти. А, ну да, откуда вы знаете, что ты любишь? Откуда ты знаешь, что ты вот полюбила кого-то? Как ты это определяешь? Люба Малышева спрашивает, как вы понимаете, что любите? Вот как ты определяешь разницу отношений вот ко мне, например, да, которого ты сегодня первый раз в жизни увидела, человека, да, и действительно какого-то парня, не знаю, брата какого-то, да, которому ты уже вот прям полюбила. В чем разница-то внутри у тебя, что происходит в этот момент?
Ну, наверное, в первую очередь я вижу по одинаковому отношению к определенным каким-то вещам, по ценностям, которые для него важны. В жизни. И для меня это важно, да.
То есть
это в первую очередь.
Твоя любовь к человеку начинается с того, что ты обнаруживаешь с ним одинаковые, ну, равные ценности с тобой, да? Но таких людей в твоей церкви очень много. Ты всех любишь? Особенную любовью.
Особенную любовью? Нет, ну, я скажу, что нет, немного.
Ну, так все-таки, как ты понимаешь, что ты любишь? Ну, хорошо, вот у тебя есть...
Я не знаю, но это на самом деле сложный очень вопрос. Ты чувствуешь, что человек открыт для тебя, для общения с тобой, у вас ценности одинаковые, и это есть повод для того, чтобы дальше продолжать общение, для того, чтобы дальше строить отношения.
Хорошо. Сергей Дзыгарев. Взаимное понимание между отношениями мужчин и женщин. Да, это он отвечал, да, на какой-то вопрос. Татьяна Седова. Важно, чтобы фундамент отношений семейных был Господь. Лиса Лисова или Лисова, уж не знаю. Почему одни люди могут отпустить бывших после расставания, а другие постоянно ищут повод напомнить о себе? И стоит ли общаться с бывшими после расставания? Анна Гвоздикова. Стоит ли общаться с бывшими после расставания, на твой взгляд? У тебя есть бывшие?
Нет.
Ну, с кем ты дружила, в кого ты влюблялась? Ни разу ни в кого не влюблялась?
Нет, я уже сказала, что я влюблялась, да. Но вот таких вот бывших у меня не было. То есть у меня не было такой дружбы, чтобы я уж прямо так...
Горела-горела?
Да, горела-горела.
А, Михаил,
но да. Я согласна, там женщина сказала о том, что очень важно, чтобы основанием был Христос. И вот это то, о чем ну, я пытаюсь сказать, да, и это, на мой взгляд, я согласна, что это самое главное.
А вот Сергей Дзыгарь, а ты не закончил, да, еще давай продолжаем.
Ну, нет.
Да. Сергей Дзыгарь нам еще один вопрос задал, и, кстати, очень, ну, хороший, очень интересный. Откуда вы знаете, какими должны быть чувства, это у тебя, если у вас не было взаимного понимания между родителями?
А, у меня есть Библия.
Угу.
Для меня, для моей жизни является, инструкцией для моей жизни является Библия. И там я вижу пример той любви, какую Бог хочет, чтобы была у меня по отношению к другим людям. В том числе, какая у меня должна быть семья в будущем, да, какие у меня должны быть отношения с моим мужем.
Угу.
То есть для этого мне не обязательно иметь было отношения с родителями с моими, да.
Но тут, на самом деле, Сергей Дзыгарь имеет в виду немножко другое. У вас не было взаимного понимания между родителями. Он имеет в виду, что ты не... Да-да, между папой и мамой.
А между папой и мамой?
Да-да. Ну, я так понимаю, Сергей.
Не, ну, какой-то период у них не было, когда они не были неверующими, да. Но вопрос в чем? Вопрос в том, беру я пример, для меня эталон отношений между мужем и женой, отношения моих родителей... Или для меня эталоном для моего будущего брака является Библия и то, как Бог смотрит на брак.
Угу.
Вот вопрос в чем.
И для тебя?
Библия, конечно.
Слава Богу. Татьяна Седова пишет еще. К сожалению, у моего мужа другие были ценности, не остановили его ни 14-летний брак, ни четверо детей. Развелся. Все эти года простоял за него в молитве. Блуд увел его. Но если мы не забудем Татьяна Седова, может быть, мне напомнит Анна Гвоздикова, мы помолимся за эту ситуацию тоже в конце передачи. Елена Уайт. Ну почему мужики иногда в хороших отношениях с женами друзей? Но это не дружба, как бы. Почему мужики иногда в хороших отношениях с женами друзей? Как думаешь?
Не знаю.
Я тоже не знаю.
Очень сложный вопрос, на самом деле.
Наверное, нужно было этот вопрос мне задавать, но я что-то не могу вспомнить.
С женами друзей в хороших отношениях это быть, ну, нормально.
Нормально.
Но в первую очередь у тебя должны быть хорошие отношения со своей женой. Странно, если вот у него со своей женой не складывается что-то, и он тогда хорошо общается с женами друзей. Вот здесь опять-таки вопрос. Но это практически может быть иногда даже... Ну, Иисус сказал, что даже если ты подумал о женщине, ты уже согрешил, да? Поэтому если ты больше думаешь об общении там, с женами друзей, да, нежели со своей женой, а твоя жена, она где-то в сторонке, и ты не думаешь о ее сердце, что там происходит у нее, вот это плохо, это печально. А с женами друзей, если у тебя в семье все в порядке, ну, что, нормально?
Я помню, очень долгое время с женой своего близкого друга общался на «вы», наверное, несколько лет. Вообще на «вы», пока она уже не стала меня дергивать. Ну, то есть с другом на «ты», а с женой как бы на «вы», вот так. Но в какой-то момент все-таки мы решили на «ты» перейти. Хорошо, но бывают ситуации, когда все-таки развод случается даже у христиан. И люди живут годами, и вот только что сестра писала, да, что и у нее случился развод с таким грузом, она осталась, четверо детей, это тяжело. Разводятся все, и христиане, и светские люди. Есть ли хоть какое-то оправдание, настоящее оправдание у развода? Слушаем.
Глас народа.
В каких случаях оправдан развод?
Ну, когда взаимоотношения мужа с женой отражаются на ребенке.
Оправдан? Ну, это, я думаю, по взаимному согласию сторон.
Если нету больше взаимопонимания между любящими людьми, ну, также измену можно, наверное, также включить в этот состав.
Никаких.
Он вообще почти никогда не оправдан, потому что очень страдают дети.
No comment, не знаю.
Если люди больше не нужны друг другу.
В случае непонимания, наверное, в первую очередь. Потеря взаимоуважения, опять-таки.
Когда люди страдают, это неправильно. Жить в страданиях.
Не знаю, не могу сказать, почему.
Наверное, когда... Если разлюбили друг друга, или если кто-то сделал настолько больно, что ты не можешь это простить.
Но вы знаете, я считаю, что в наше стремительное время надо как-то вот эти прощать, вот это мимолетное что-то, и вот эти, и как-то воспитывать и в себе, и в муже, как-то все-таки ответственность перед тем, что вы создали семью, брак, перед детьми, потому что это не сиюминутное решение, это долгосрочное, потому что когда брак, дети растут без отца.
В случаях насилия, я считаю.
А измена?
Измена? Смотря кто изменил и смотря с кем. Ну, если с другом, например, каким-то близким семьи, там, например, муж изменил с подругой жены. Тут виновата подруга, конечно, но развестись тоже стоит.
А если девушка изменила с другом мужа?
Тем более.
Глас народа.
Ну, такие варианты ответов мы услышали. Оказывается, что изменять иногда можно все-таки. В каких-то случаях, ну, непонятно в каких, но можно. И я тебе прочитаю еще, Сергей Дзигарь тебе ответил, написал на последний твой ответ. Неправильно. В первую очередь, любовь определяется тем, что человек, с которым вы начинаете вести беседу, он применяет лесть и магию слов, замечает тонкости, которых другие не замечают. Вам это начинает нравиться, а еще он нашел к вам подход и начинает шутить так, чтобы вам не было скучно, юмор подбирает такой, чтобы удивить и расположить вас к себе. Вот так вот. А ты говоришь ценности какие-то совместные.
Ну.
Ну, что ты так думал?
Я не могу согласиться.
Не можешь? Я тоже не могу согласиться. И я, наверное,
потому что я, например, я такие вещи я очень четко чувствую. И я не знаю, от чего это зависит, но я говорю, что я, может быть... Поэтому вот как ты меня спрашивал, там в школе у меня были влюблённости, не были влюблённости. Они у меня были, но я всегда очень четко понимала, что это не любовь, что это мимолетное. И здесь я тоже, я очень четко чувствую, льстит мне человек, пытается он мне понравиться, или то, что он говорит, он действительно искренен и честен.
Я бы даже добавил, знаешь, что вот есть такое бытует мнение в миру, да, у светских людей, что счастливый брак, он возможен только между людьми, у которых разные немножко интересы, да, на жизнь. На самом деле это ложь. Большая, брак хороший возможен, когда у людей есть общие интересы, общие ценности. Да? В данном случае у нас с тобой, ну, например, если брать нас с тобой, да, это наша христианская вера. И, на мой взгляд, человек, для которого христианская его вера, его отношения с Богом являются настоящей ценностью, самой большой ценностью, он, в принципе, не будет даже пытаться выстраивать какие-то длинные отношения, да, или, ну, с человеком, который, не, ну, скажем так, не в теме, да. Потому что прекрасно понимает, что эти отношения, ну, не имеют перспективы никакой. Поэтому нет, на самом деле, до того, как началась лезть и шутка, все-таки есть еще один дресс-код, это вера в Иисуса Христа. Согласна со мной?
Согласна.
Отлично.
Полностью.
Тогда отвечай на вопрос, все-таки есть ли какое-то оправдание у развода?
Оправдания нет, мне кажется. Мне кажется, что всегда нужно максимально стараться восстановить отношения. Потому что если говорить про самое начало отношений, про начало брака и даже добрачные отношения, все было хорошо, все устраивало. В какой-то момент что-то произошел, какой-то надлом. Сердца где-то закрылись друг к другу. И вот в этот момент как раз-таки и начался этот разрыв в отношениях, да, то есть сначала он где-то на уровне, может быть, мысли какой-то вот такой, не знаю, ментальный, если можно так это выразиться, да, и потом это уже непосредственно физический. Но мне кажется, что очень важно всегда восстановить эти отношения. Нужно открывать свои сердца, нужно понимать, какие причины привели к этому, да, может быть, ну вот как я уже сказала, может быть, это временные ценности какие-то, да, не туда человек пошел, да, я имею в виду, что временные ценности, какие-то вечные ценности, например, да, правильные ценности, они заменились временными ценностями. Ну, то есть мне всегда нравилась моя жена, угу. да, она всегда для меня была единственной, и тогда, когда она утром проснется, там, не накрашенная, и когда она при параде, и вдруг в какой-то момент я вдруг начинаю замечать другую, начинаю смотреть на то, что и сравнивать ее со своей женой, и эта другая, она мне начинает вдруг больше нравиться. Вопрос, почему?
Угу. Слушай, ну ведь я совершенно могу это, ну, не контролировать эту ситуацию. То есть я, да, я просыпаюсь, каждое утро вижу свою там жену, да, тебя вижу там каждое утро. И не накрашенную, и накрашенную. А потом в какой-то момент просто я раз и оф, и я уже смотрю на другую женщину. Ведь это вопрос, который я не контролирую, наверное.
Ну, во-первых, ты должен это контролировать. Не, ты, нет, ты можешь контролировать свое сердце.
Смотри, когда я поймал себя уже на этой мысли, да, угу. вот я себя поймал на мысли, что я смотрю на другую женщину, тогда да. Но ведь я могу уже внутренне находиться, да, и не понимать, что я уже, оказывается, на самом деле глубоко в душе своей жене уже изменяю на самом-то деле.
Но вот в тот момент, когда ты это понял, у тебя есть возможность вернуться к Богу, у тебя есть возможность покаяться в этом и перед Богом, и перед своей женой, угу. да, восстановить эти отношения.
Хорошо, если я тебя уже бью, если я тебе уже изменяю, то ты все еще будешь жить со мной и не будешь меня бросать?
Сложно сказать. Я знаю женщин, которые, да, терпели, и в итоге, когда мужья каялись в таких ситуациях. Поэтому... Я бы посчитала, что так было бы, наверное, правильнее, но вот честно, я бы не знаю, как бы я повела себя в этой ситуации. Угу.
Дарья Кухтенкова, наверное, так пишет. Нет, но это прикольно, если ты в отношениях с папом каким-нибудь. Вот папы, они более, наверное, идеальные мужья, чем обычные мирские люди.
Ой, не факт.
Угу.
Они такие же люди.
Елизавета Заславская, если бы люди жили, как в Библии написано, все бы жили в шоколаде.
Что, да, что ура! Кто Елизавета, да, зовут?
Да.
Золотые слова Елизаветы. Это угу. действительно было бы так. Просто, к сожалению, мы в какой-то момент, мы потеряли Бога, мы потеряли отношения с Ним. И именно вот в этот момент начались у нас проблемы. И проблемы во многих сферах именно потому, что мы не имеем общения с Богом.
Угу.
Для нас инструкция, жизненная инструкция, по которой мы живем, это то, что мне кто-то где-то как-то когда-то сказал, кто-то чему-то научил, эти житейские мудрости. Но когда я открываю Библию, я читаю, Бог учит меня жить так, так и так. И когда у меня с одной стороны Библия, Бог с Его словами, с другой стороны какая-нибудь соседка, тетя Маня, которая меня чему-то там в детстве научила. Вопрос, что я выбираю?
Ну, обычно я тетю Маню выбираю.
Да, и мы все так выбираем. Обычно вот тетю Маню.
Хорошо. Дмитрий Гоголев пишет, надо разводиться, когда нет духовного и физического понимания.
Ну, я думаю, что человек имеет право на это мнение.
Ну, ты считаешь, как?
Ну, его можно восстановить. Я верю, что его можно восстановить. Я знаю браки, которые восстанавливались.
Хорошо, нам нужно закончить передачу молитвой о Татьяне Седовой, о которой мы обещали помолиться. Я надеюсь, ну, давай ты это сделаешь, как Костя. Давай, начинай. Она, помнишь, развелась?
Да. Драгоценный наш царь, Боже великий, мы сейчас приходим к Тебе, Отец, и Ты знаешь все, что происходит у нас в сердцах, Боже великий. Спасибо за то, что Ты любишь нас, Господь, огромной своей любовью, Боже великий. И Ты наполняешь каждого из нас, Господь, своей любовью. Помоги нам быть открытыми для того, чтобы принимать Твою любовь, Отец. И я прошу Тебя вот за эту женщину, Татьяну, Боже великий. Ты знаешь состояние ее сердца сейчас, Ты знаешь, насколько ей тяжело, Боже великий, но Ты, Господь, возьми ее груз, Боже великий, вложи в ее сердце действительно мир и покой, радость свою, Боже великий, чтобы она искала, Боже великий, источник любви, источник помощи только в Тебе, наш Царь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, мы сейчас приходим к Тебе. Аминь.
Аминь. Добавлю еще, что любовь не ищет своего, самая настоящая любовь, как написано в Писании, не, да. она не ищет своего, она бескорыстна, поэтому если у вас будет именно такая любовь, то никто никогда не сможет ее растоптать. Всем спасибо, до свидания. Это была Анна Гвоздикова, Радио Теос, да. программа «Голос народа».
Всем пока.
Пока.
«Голос народа». Ваш голос в прямом эфире.